Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Российско-украинские энергетические отношения на новом витке выяснения этих самых отношений. После поездок в украинскую, в российскую столицу президента Украины Виктора Ющенко и премьер-министра Юлии Тимошенко, оказалось, что урегулировать отношения между страной, поставляющей газ Украине, и страной, которая этот газ получает, до сих пор не удается. Вместо этого возникают новые суммы задолженности, и непонятно, насколько быстро Украина расплатится с долгами и насколько быстро удастся найти новую схему поставок газа на Украину. Или, в принципе, ее не удастся найти. Этот вопрос тоже уже возникает по мере развития российско-украинского энергетического конфликта, который, казалось бы, втянуты уже все. Президенты Ющенко и Путин, премьер-министр Тимошенко и Зубков, руководители «Газпрома» и «Нефтегаза». Борьба продолжается и будет продолжаться. Гости в киевской студии «Радио Свобода», президент Центра энергетических исследований Константин Бородин. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
И главный редактор газеты «Экономические известия» Юрий Сверко. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Собственно, давайте вот начнем с самого простого вопроса. Константин, почему российско-украинский энергетический конфликт так и не завершился после визитов на высшем уровне? Почему Москве и Киеву не удается найти оптимальную схему взаимопонимания и по украинской задолженности, и по дальнейшей схеме поставок газа, а вместо этого выдвигаются новые и новые претензии к Киеву?
Главная причина в том, что среди украинской команды переговорщиков, даже среди руководителей Украины, президента и премьер-министра, нет единства в газовой политике и в том, что они хотят построить. Если президент, его главной мотивацией является скорейшее урегулирование долга, то главной мотивацией премьер-министра Юлии Тимошенко является продолжение газового конфликта, что даст ей возможность изменить схему поставок. Таким образом, чтобы эта схема поставок, новая, учитывала ее коммерческий интерес. Поскольку нет единой позиции между двумя основными центрами власти на Украине, «Газпром» в этих условиях маневрирует между двумя позициями и, соответственно, пытается добиться для себя максимальных преференций, максимальных уступок.
Юрий, вы согласны с тем, что да, главный мотив деятельности госпожи Тимошенко в энергетическом конфликте – добиться удовлетворения собственных интересов?
Ну, это на самом деле мотив для каждого, и для президента Ющенко, и для всех остальных. Я согласен с господином Бородиным в первой части. Я не устаю повторять, что главная газовая проблема Украины – это не в Туркмении, не в России, и даже не в Швейцарии, где находится штаб-квартира «Росукрэнерго», где зарегистрирована эта компания, а в Киеве, на Печерских холмах, между улицами Грушевского, где кабинет министров, и улицей Банковой, где секретарь президента. Мы уже дожили до телеграмм. Кстати, вот после первого визита президента Ющенко в Москву и переговоров по газу там появился новый вид такой творчества, телеграммы президента премьер-министру. Я бы даже порекомендовал Юлии Тимошенко отвечать смс-ками.
И что, Юрий Владимирович Андропов общался с президентом Рейганом посланиями и спокойно находили общий язык?
Ну вот, а здесь найти общий язык не могут, к сожалению. Так что в этой части я согласен. Каждая заинтересованная сторона с украинской стороны, прошу прощения за тавтологию, ищет свой интерес.
И Константин, вы знаете, вот когда говорят об исключительном интересе украинской стороны, то российская сторона выглядит таким монолитом. Вот есть некий, так сказать, «Газпром» пирамиды на Наметкина, и он весь, так сказать, идет в атаку на украинскую сторону, даже не представляя себе, что могут быть какие-то варианты деятельности. А что, среди российских переговорщиков нет никакого различия в подходах? Там все так вот хотят сохранения «Росукрэнерго», или вот, допустим, хотят напротив там отменить этого посредника, создать новую некую схему. Можно говорить о монолитности позиции Москвы в этой ситуации?
Скорее да, чем нет, сравнивая ее с позицией Украины. По двум основным причинам. Во-первых, в Российской Федерации, хорошо это или плохо, существует вертикаль власти. И если проведены переговоры на уровне президентов и приняты, пусть концептуально, но какие-то подходы или какие-то решения, то безусловно, эти решения или эти подходы принимаются за данность и выполняются по всей вертикали власти, заканчивая в «Газпроме» последним заместителем начальника отдела. Это первый элемент. Второй, это, вот как бы это сформулировать. Второй, в «Газпроме» могут быть разные взгляды на «Росукрэнерго», не «Росукрэнерго», то нужны там, нужна замена старой схемы на схему двух совместных предприятий, в которых «Газпром» будет 50-процентным акционером. Но то, что объединяет топ-менеджмент и «Газпрома», и российского правительства, и кремлевскую администрацию, это желание преследовать стратегические долгосрочные интересы России.
Интересы России или интересы «Газпрома»? Или это одно и то же?
В газовой отрасли это одно и то же. И это обеспечивается тем, что команда, управленческая команда «Газпрома» и вообще управленческая команда Российской Федерации последний раз менялась где-то в 2001-2002 годах, да, когда заканчивались после ельцинские вот эти вот перетряски, перестановки. В то время как в Украине с того же периода, с 2001 года, сменилось, если я не ошибаюсь, 6 председателей правления только «Нефтегаза Украины». 6-7 составов правительств сменилось, сменился президент. Ну и, к сожалению, у украинской бюрократической машины, у украинской газовой команды переговорщиков очень короткая память историческая. Люди постоянно меняются, они не знают историю, они не помнят предыдущих договоренностей, и объективно они слабее в переговорном процессе, чем команда «Газпрома», которая находится в своих креслах последние 8 лет.
Согласны, Юрий, с тем, что у «Газпрома» нету никаких вообще разногласий по украинскому поводу, вообще у российской стороны?
У «Газпрома» есть внутренние разногласия, но они весьма специфические. Я думаю, что в «Газпроме» тоже рассчитывают на то, что многие не помнят историю. Например, года 4 назад у «Газпрома» была любимая песня «Все, что связано с газом в СНГ, это спор хозяйствующих субъектов». Вот где-то 4 года назад прекращали поставки газа в Белоруссию, перекрывали кран и говорили, ну вот Белтрансгаз не договорился с «Газпромом», это не царское, не президентское дело.
Просили не апеллировать к Путину.
Да, но Лукашенко, как человек честный и благородный, заявил, что только Путин мог дать команду перекрыть братскому народу там, в 20-градусный мороз газ. И потом как-то вот Путин все-таки с этим согласился, и «Газпром» тоже. Сейчас уже Путин занимается делами «Газпрома», обсуждает что-то с Ющенко.
Но это же была реальность. Насколько я помню, это привело к серьезному конфликту между президентом и тогдашним премьер-министром Михаилом Костяновым, который выступал против этого перекрытия.
А также к конфликту с Польшей, с Германией, куда идет газ через Белоруссию, и к нехватке газа в Калининградской области. Я вчера встречался с премьер-министром Литвы Гедиминасом Киркилосом, который сюда приехал на форум «Украина-Европа», и задал ему такой наивный совершенно, но такой провокационный вопрос. А почему, собственно, президент или премьер-министр Литвы не ездят в Москву договариваться поставлять газ? Ответ, в принципе, я знал. Да? Я этот ответ публично тоже не раз озвучивал. Нужно, а, платить за газ, б, платить за газ по рыночной цене. Вот примерно то же самое премьер-министр Литвы и сказал. Он сказал, что Литва платит $320 за 1000 кубометров, Украина платит 190, я напомню. И второй момент, он тоже в интервью газете «Экономические известия», которое сегодня опубликовано, заявил, у нас очень простой опыт. Мы 30% акций своей газотранспортной компании отдали «Газпрому» и 30% отдали «Рургазу». Вот, никаких проблем с тех пор нету.
Напомню, что гости программы «Час прессы» сегодня президент Центра энергетических исследований Константин Бородин и главный редактор газеты «Экономические известия» Юрий Сверко, ведет программу Виталий Портников, и мы продолжаем беседу о российско-украинском энергетическом конфликте. Вот эта цифра, конечно, озвучена Юрием Константином, она весьма показательна, да, 190 против 320, но тут есть следующий момент, ведь главная проблема российско-украинских энергетических отношений как раз в том, что Украина не закупает российского газа, закупается центральноазиатский, поэтому закупает его якобы по такой цене. Почему же тогда всякий раз, когда речь идет о поставках газа, о задолженности, действительно беседует президент России, президент Украины или премьер-министр, но никогда речь не идет о прямом диалоге либо с центральноазиатскими поставщиками газа, либо с фирмой, которая закупает у них газ, с Росукрэнерго? Почему разговоры о цене на центральноазиатский газ и о прочих такого рода вещах обсуждаются как бы с третьей стороны?
Ну, начнем с того, что среднеазиатские страны, я думаю, к счастью для них, лишены удовольствия вести с Украиной каждую зиму диалог о том, сколько Украина должна, какие сроки она это отдаст. По одной простой причине Украина ведет переговоры с «Газпромом», по той причина заключается в том, что среднеазиатский газ выкуплен и в Туркмении до 28 года, и в Узбекистане, Казахстане компанией группы «Газпром», которая называется «Газпром-экспорт». То есть владельцем ресурсов газа является «Газпром-экспорт». И уже затем он продает этот газ «Росукрэнерго», и через цепочку этот газ поставляется в конечном счете потребителям Украины. «Газпром» выступает гарантом своевременных, полных расчетов со среднеазиатскими поставщиками газа. Формула цены этого газа для Украины, она прозрачна и понятна. 140 стоит туркменский газ в среднем по 2008 году на границе Туркменистан-Узбекистан. Транспортировка этого газа на расстояние 2360 километров по тарифу $1.70 за 100 километров в сумме дает стоимость доставки на уровне $39.50. Таким образом, цена, входящая для Украины, 179.50. И несмотря на то, что эта цена является практически в два раза более низкой, чем средняя цена по Евросоюзу в первом квартале, средняя цена по Евросоюзу 320, да? Несмотря на это, Украине не удается своевременно газ оплачивать. Но «Газпром»-то этот газ оплачивает среднеазиатским государством вовремя.
По этой цене?
По цене 140, да.
А зачем это нужно «Газпрому»?
Вы знаете, это вот реликт когда-то хороших отношений между Россией и Украиной, в том числе в газовой сфере. Почему вообще в отношениях присутствует компания «Росукрэнерго» и почему руководители и украинского государства, нещадно критикуемые премьер-министром, не очень-то охотно хотят отойти от этой компании? Дело в том, что в конце июля 2004 года компания «Росукрэнерго» подписала с компанией «Газпром-экспорт» 25-летнее соглашение до 2030 года, которое дает «Росукрэнерго» право выкупить у «Газпром-экспорта» весь среднеазиатский газ, заплатив при этом «Газпром-экспорту» комиссию всего в 2%. «Росукрэнерго» имеет соглашение, благодаря которому оно управляет всем среднеазиатским газом до 2030 года. И как только Украина откажется от услуг этой компании, мы автоматически потеряем возможность получать среднеазиатский газ по такой низкой цене. Вот в чем вопрос.
Вы удовлетворены разъяснениями, Константинович?
Ну, можно было еще разъяснять также, что президент Кучма неоднократно бил себя в грудь и говорил, что это его заслуга была долгосрочное соглашение заключить с Туркменистаном напрямую, по $50 получать. Но действительно, «Газпром» заинтересован быть посредником. Я также напомню, что Владимир Путин как-то на пресс-конференции в Москве четко и ясно сказал, что в «Росукрэнерго» была заинтересована украинская сторона. Мол, украинцы нам навязали. Тогда еще никто не знал ни Фирташа, ну, то есть, кому нужно, конечно, знали Фирташа, да, но «Росукрэнерго» было чем-то таким загадочным, связанным то ли с Могилевичем, то ли еще с кем-то. Вот такая вот швейцарская загадочная фирма. А потом все действия украинской власти, в принципе, подтверждали, что «Росукрэнерго» Украине нужно. Вот Юлия Тимошенко, когда стала премьер-министром, заявила, что хочет избавиться от этого посредника, покупать газ напрямую. А, не знаю, что в это можно вкладывать понятие, потому что туркменский газ напрямую из Туркмении трубу там под водой или по земле не пустишь, да? То есть туркменский газ идет в Россию.
Там нет воды, к сожалению, между Туркменией и Украиной нет никакой воды.
Ну, Каспийское море есть там, если пускать через Черное и Каспийское. Вот, то есть «Газпром» это его трубы, да? То есть труба идет из России. Неважно, какой-то там туркменский газ идет, или там с Ямала, или еще какой-то. Без «Газпрома» не обойтись. Это, конечно, плохо. Нужно думать о диверсификации поставок. Но в реальности в ближайшие годы, конечно, этого не произойдет.
Если можно, два комментария. Во-первых, насчет диверсификации поставок. Она возможна только тогда, когда рынок Украины будет способен конкурировать за этот газ. И в первую очередь конкурировать ценой. Что на сегодняшний день невозможно. Невозможно по той причине, что со второй половины 2004 года Украина находится в перманентной предвыборной ситуации. Импортный газ, значительная часть из него, порядка трети от того объема газа, который мы импортируем, это топливо, которое поставляется на котельные, расположенные по всей стране. Котельные производят, этот газ сжигают, производят горячую воду, производят услугу по теплоснабжению, то есть по обогреву жилых помещений там, зимой. Да? И, соответственно, стоимость их услуг приходит каждому конкретному украинцу в качестве квитанции в конце месяца. Так вот, учитывая, что Украина с 2004 года живет в постоянной предвыборной ситуации, ни одна украинская власть не может взять на себя ответственность, иначе это убьет ее электорально, не может взять на себя ответственность за то, чтобы заставить Теплокоммунэнерго и, как следствие, людей платить рыночную цену за газ. В противном случае расходы на коммунальные услуги каждого конкретного маленького украинца вырастут в три раза, и власть будет свергнута на следующих выборах, которые в стране случаются раз в полтора года.
Но при этом власть не устает повторять, украинская власть, что Украина добывает сама 20 миллиардов кубометров, и все это идет на население, на нужды населения. И что население, в принципе, не зависит от импортного газа.
Это правда, но нужно просто чуть-чуть уточнять. Население ведь оно потребляет газ не только в виде горячей воды и обогрева батарей. Оно потребляет газ для приготовления пищи на конфорках. Действительно, газ украинской добычи порядка 20 миллиардов кубометров, если точно 19,5. Люди потребляют, когда готовят пищу на конфорках. Кто-то там, у кого-то стоит бойлер, да, горячую воду производит он сам на бойлере в своей квартире. Вот 20 миллиардов кубометров идут туда. Они действительно идут на население, и цена очень низкая. Цена на газ украинской добычи для украинского населения по тем же социально-популистским причинам сегодня ниже, чем в России. В России цена газа для населения без НДС 71 доллар, в Украине порядка 58. А импортный газ, в отличие вот от газа украинской добычи, он заходит на теплокоммунэнерго, на котельный. Из него делают горячую воду.
То есть горячая вода, которая обогревает украинские вода, эти дома, это вода импортного происхождения, условно
говоря. По сути,
говоря,
да. Да.
Ну, тоже уже некоторая новость, которую мы здесь вообще выяснили, да, в ходе эфира. Почему-то никто из украинских политиков об этом никогда населению не говорит, согласитесь. Вот нужно было пригласить господина Бородина, чтобы выяснить эту печальную истину. Но тогда возникает следующий вопрос, Юрий. Если говорить о ситуации, которая вообще со всем этим складывается, то тогда нужно подозревать украинское правительство в крайней некомпетентности, да, что госпожа Тимошенко не знала, когда выдвигала свои предложения, что у Росукрэнерго вот такие вот преференции по поставкам центральноазиатского газа, что никто в нефтегазе Украины, когда предлагал увеличить цену за транзит российского газа через украинскую территорию, не знал, что между Туркменистаном и Россией есть некая территория, через которую идет газ. А господин Дубинов ведь ездил в Туркмению и Узбекистан, пытался договариваться о прямых поставках газа, тоже как будто бы не знал, что там есть контракты. Вот это все как бы странно. Люди предпринимают какие-то действия, они все госслужащие с опытом.
Странно. Я даже напомню, что когда возник скандал вот с этими вот газовыми долгами новыми Украины перед Россией, Юлия Тимошенко... Это была первая реакция, сказала, мне нужно разобраться, откуда этот долг возник. Я вообще ничего не понимаю. Ну, я не знаю, говорит ли это о ее некомпетентности. Может быть, действительно там столько всего наворочено вокруг нефтегаза Украины, Укргазэнерго, Росукрэнерго, что там нужно сидеть и разбираться. Ну, премьер-министр наверняка уже разобралась в этом, хотя и попала на больничную койку. Это тоже симптоматично. Как только Ющенко отправляет ей телеграмму, давай, отдавай Москве долги за газ и приходи ко мне с отчетом, она попадает куда-то там в больницу.
А если бы вам нужно было кому-то дать 3 миллиарда долларов, вы бы не заболели?
Я надеюсь, что у меня таких долгов не будет.
Если можно, я тут тоже вставлю свои 5 копеек. Я полагаю, что это окологазовая шумиха, которая поднята украинским правительством. Ну, сама шумиха и само отторжение действующей схемы поставок через Росукрэнерго, она опередила приход правительства Тимошенко, собственно, в правительственное кресло. Отказ от услуг Росукрэнерго был политическим лозунгом, который использовался БЮТ, блоком Юлии Тимошенко, во время предвыборной кампании. И, собственно говоря, сначала был лозунг, а потом люди пришли, разобрались в ситуации. И, в общем-то, стали задумываться о том, можно это сделать, рационально это сделать или нет. А что касается разнобоя в заявлениях и Тимошенко, и ее ближайших сподвижников, я позволю себе привести такой один маленький пример. 2 января, на второй день Нового года, госпожа Тимошенко с руководителем нефтегаза Украины провела пресс-конференцию, заявив там, что компания полностью разграблена, нефтегаз Украины имеется в виду, что компания полностью разграблена, она в глубоких убытках, а украинского газа в подземных хранилищах Украины практически ноль. Прошел месяц, в конце января или в начале февраля, когда «Газпром» выдвинул претензии, заявил о несанкционированном отборе газа, по сути, о воровстве и так далее, та же Тимошенко, не моргнув глазом, заявила, что нефтегаз Украины снабжал страну газом в январе из собственных ресурсов. И это только один пример из многочисленных, когда у правительства существует одна, две, три правды, четыре правды, которые используются в зависимости от ситуации.
Если вот разобраться тогда в целях, да, дело даже не в правде, но в любом случае понятно, что у людей, которые занимаются сейчас выработка этой схемы, должна быть некая цель. Ну, помимо удовлетворения интересов госпожи Тимошенко, о которой говорил господин Бородин, это такая цель, я бы сказал, абстрактная, как построение коммунизма. Понятно, что за Тимошенко есть свои интересы, их надо удовлетворять. Но, тем не менее, схема должна быть предложена президенту России и избирателям. Вот какая-то схема может быть в таком случае?
Ну, во-первых, нужно дождаться президентских выборов в России. Хотя никто не сомневается, кто победит на этих выборах. Но В том числе и газовое обострение очередное с Киевом наверняка вызвано внутриполитическими соображениями в России.
Юрий, я хотел бы заметить, что после президентских выборов в России совершенно ничего не изменится, по той простой причине, что еще 2 месяца до смены президента господин Медведев будет продолжать создать совет директоров «Газпрома». Ничего не... То есть, условно говоря, когда 3 марта, да, ничего не будет, солнце взойдет на востоке.
Да, но обострение все-таки, я думаю, не случайно появилось накануне президентских выборов в России. То, что Медведев станет президентом рано или поздно, да, там через 2 месяца, соответственно, инаугурации или когда, и что будет делать Путин, ну, опять начнутся новые поездки из Киева.
Путин будет работать эти 2 месяца.
Да, да. Кроме того, еще неизвестно, кто будет премьером здесь.
Прямо вот так, да.
Да, потому что я вот помню, где-то 2 месяца назад Владимир Литвин, бывший спикер парламента, всем торжественно обещал, что весной начнется обострение, и премьера поменяют. И вот, на самом деле, обострение началось. То есть, наверное, мудрый экс-спикер Литвин предвидел ситуацию. Вот. Но я хотел бы поговорить вот еще о чем. Есть Росукрэнерго-посредник. Для электората украинского, конечно, все выглядит очень красиво. Избавимся от посредника. Любой посредник — это лишние накрутки, лишние проблемы. Если будем покупать напрямую, ну, по идее, будет дешевле. Посредник, в свою очередь, говорит, мы там вам делаем большую скидку, потому что мы Росукрэнерго, там Укргазэнерго продаем газ, реэкспортируем на Запад, за счет этого живем, говорится, вот на эти 2% и живу, да. Юлия Тимошенко, наверное, хочет все это взять под контроль. Наверное, она правильно хочет это взять под контроль, если она премьер-министр. Но, опять же, возвращаемся к тому, с чего начинали, да. Где заканчиваются полномочия президента в газовом вопросе, где начинаются полномочия премьер-министра и правительства?
Ну, это в украинском случае никак и в российском неформально, Константин, эти полномочия сейчас. Ведь нет у президента полномочий по выработке такого рода соглашений.
Безусловно, нет. Но президент, давайте вспомним, с чего началось вмешательство президента вот в эту очевидную сферу полномочий правительства. Вмешательство президента началось с того, что Россия, «Газпром», заявила о намерении ограничить или прекратить подачу газа для потребителей Украины с 12 февраля. Так получилось, что до этого был, мы можем говорить о том, получилось это случайно, или «Газпром» назвал такую дату сознательно, но 12 февраля был запланирован визит господина Ющенко в Кремль, и президенту Украины пришлось в диалоге с президентом Российской Федерации, по сути, просить и обещать, что Украина рассчитается, просить не отключить газ.
Продолжите это во второй части программы, сразу после краткого выпуска новостей, это напоминание. А я напомню, что у нас в гостях президент Центра энергетических исследований Константин Бородин, главный редактор газеты «Экономические известия» Юрий Сверко. Сразу после краткого выпуска новостей мы вернемся в эфир. А сегодня в программе «Время гостей» тема «Что обещает России Дмитрий Медведев?» 19:00 по московскому времени. Михаил Соколов беседует с гендиректором Центра политконъюнктуры Михаилом Виноградовым, историком Дмитрием Шушариным и экономистом, членом бюро партии «Яблоко» Алексеем Мельником.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Журналистка российского журнала New Times Наталья Марари и ее супруг Илья Барабанов уже больше суток находятся в зале для депортируемых аэропорта Домодедово. Пограничникам не удалось посадить их сегодня в самолет Москва-Кишинев. Следующий рейс завтра утром. Как сообщил Барабанов Радио Свобода, к ним по-прежнему не допускают адвоката. В Тбилиси сегодня хоронят бизнесмена и политика Бадри Патаркацишвили. Он внезапно скончался в Лондоне 12 февраля. Наиболее вероятной причиной смерти врачи называют сердечный приступ. В Москве активисты Компартии провели сегодня санкционированную акцию в поддержку лидера КПРФ Геннадия Зюганова, баллотирующегося в президенты России. В митинге напротив мэрии Москвы и шествии до здания Госдумы приняли участие около 300 человек, сообщил корреспондент Радио Свобода. Турция отказалась назвать точные сроки вывода своих войск с севера Ирака, где они проводят операцию против курдских повстанцев. На переговорах в Анкаре с министром обороны США Робертом Гейтсом его турецкий коллега Вечти Гонель заявил, что войска будут выведены, когда выполнят свои задачи. До 12 боевиков убиты в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана, заявили власти страны. По их данным, удар был нанесен по дому вблизи селения Кулуша в районе Южный Вазиристан. В Ираке десятки тысяч шиитских паломников направляются сегодня в город Кербела. Как ожидается, они примут участие в религиозных торжествах в памяти о почитаемом шиитами имаме Хусейне, внуке пророка Мухаммеда, который был убит 14 веков назад. На юге Камчатки сильный ветер со снегом нарушил электроснабжение нескольких поселков. Скорость ветра достигает 42 метров в секунду. Из-за непогоды затруднено движение транспорта на дорогах. Теплоход «Лидия Демиш», задержанный властями КНДР по обвинению в нарушении границы, прибыл во Владивосток. Судно отпустили только после вмешательства российских дипломатов.
Час пресса на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии президент Центра энергетических исследований Константин Бородин и главный редактор газеты «Экономические известия» Юрий Сверко. Мы беседуем о российско-украинских энергетических отношениях. Я напомню вам, уважаемые слушатели, телефон, в который вы можете позвонить нам в прямой эфир. 8-800-200-22-12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. А мы продолжим наш диалог с гостями. Константин, вы не закончили мысль, вы можете ее закончить, только напомню, что вы говорили о том, почему президент Украины Виктор Ющенко вынужден был, вопреки всяким конституционным своим полномочиям, вмешаться в российско-украинский энергетический конфликт.
Да. Действительно, как я уже сказал, президент вынужден, именно вынужден был вмешаться под угрозой отключения или там ограничение подачи газа для потребителей Украины, начиная с 12 февраля. Так уже получилось, что на 12 февраля был запланирован его визит, официальный визит в Российскую Федерацию, и в ходе переговоров с Владимиром Путиным и с другими российскими официальными лицами Ющенко удалось договориться о том, что газ не будет отключен. При этом президент дал свое президентское слово о том, что в определенные сроки сумма украинской задолженности будет погашена. И в то же время правительство Украины, президент даже назвал это саботажем, по тем или иным причинам, то есть с той или иной мотивацией, график выплаты долгов не выполняла и не выполняет на сегодняшний день. Более того, по той информации, которая есть у меня, президент запросил данные о финансовом состоянии нефтегаза Украины у специального контрольного ведомства, которое называется «Счетная палата». И полученные данные позволили ему назвать позицию правительства саботажем, потому что справка, которая была им получена, в ней говорила, что нефтегаз Украины с момента начала вот этой эскалации очередной газовой войны с конца декабря потратил куда угодно, но не на оплату там российского среднеазиатского газа, порядка 3 миллиардов гривен, это порядка 600 миллионов долларов. То есть деньги у нефтегаза есть, но они уходят по непонятным адресам и не уходят в счет оплаты за газ. Это один пункт. И еще я хотел бы вернуться к теме о том, в чем причина нынешней эскалации. Мой коллега, господин Сверко, сказал, что не исключено, что это связано с выборами в Российской Федерации, это предвыборный процесс. Но я думаю, что все-таки главным двигателем этого процесса является «Газпром», как компания, которая, вопреки своей практике, а не надо забывать, что компания на 49% частная, не имеет ни одного документа о том, куда из ее баланса делись, пропали в течение двух месяцев, января-февраля, значительные, более 5 миллиардов кубометров объемы газа. И для топ-менеджмента «Газпрома» эта практика неприемлема, поскольку топ-менеджмент «Газпрома» отвечает не только перед российским государством, но и перед частными, перед полугосударственными акционерами компании. По сути, это проблема действий менеджмента «Газпрома». Это один момент. А второй момент заключается в том, что «Газпром» еще немного смотрит в будущее. Дело в том, что если Украина дотянет эту ситуацию с рваными платежами, с невыплатой полной суммы до 1 апреля, то с 1 апреля, с 5 апреля, с 10 импортный газ вообще перестанет быть нужен нефтегазу Украины вплоть до начала следующего отопительного сезона, вплоть до октября месяца. Объясню почему. В Украине отопительный сезон заканчивается по нормативам 15 апреля, но в то же время норматив говорит о том, что отопление жилых помещений можно выключать, когда среднесуточная температура превышает 8 градусов тепла. Практика последних лет показывает, что отопительный сезон сворачивается в стране, ну, начиная с Крыма, с Одесской области и на север, где-то с 5, 6, с 8 до 10 апреля точно. Да? Если нефтегаз дотянет до 5 числа, до 5 апреля, то, по сути, ему перестанет быть нужен импортный газ для отопления помещений внутри страны. Останется импортный газ, который заходит в страну по действующей схеме через Росукрэнерго, Укргазэнерго. Он поставляется промышленной группе предприятий, там проблем никаких нету. Предприятия, промышленные предприятия Украины платят предоплату, своевременно рассчитываются с Газпромом, Газпром, соответственно, со среднеазиатскими поставщиками. Газпром не имеет формального повода ограничить поставки газа именно по этой вот, в этой части. А в той части, где импортный газ получает нефтегаз, вернее, не получает, а его несанкционированно отбирает из ресурсов «Газпрома», нефтегаз автоматически прекратит это делать с 1 апреля, и у него не будет вообще никакого стимула, не то чтобы выплачивать долги, но даже рассматривать и вести диалог по этой ситуации вплоть до осени текущего года. То есть, я думаю, что «Газпром» обеспокоен в первую очередь этим.
Вы утверждаете, что нефтегаз отобрал 5 миллиардов кубометров из импортного газа, из транзитного газа?
Я не знаю, какой это был газ, потому что он не отображен в документах. Я скажу так, нефтегаз Украины за январь-февраль отобрал газа неизвестного происхождения и по неизвестной цене в объеме свыше 5 миллиардов кубометров, в том числе для предприятий Теплокоммунэнерго, порядка 3,8 миллиарда кубометров. И еще приблизительно 1,2 миллиарда для потребностей газотранспортной системы. Вот так.
Ну, вот это один из аргументов в пользу того, чтобы избавиться от посредника. Идет какой-то газ непонятного происхождения.
Чего
его не отобрать-то, если он неизвестного происхождения и по неизвестной цене? Его можно бесплатно взять.
Ну да, но с другой стороны, согласитесь, это странная история. Как бы вы говорите, непонятно, чей газ, непонятно, сколько он стоит, нефтегаз взял и его отобрал. Ну и мы бы сами его отобрали. Это же ничто, это воздух.
Ну, на нем нет, господа, этикетки, но... мне просто поразительно слушать ваши слова. Логика вообще подсказывает, что нужно, если от кого-то следует избавиться, то следует избавиться от нефтегаза. Как от компании, которая, паразитируя на своем монопольном положении, положении транзитера российского газа на Запад, занимается воровством газа. Вопрос же в этом.
Подождите, мы же до сих пор не знаем, был ли это российский газ.
Какая разница? Нефтегаз позволил себе, злоупотребляя статусом транзитной организации. Транзитная организация – это сервисная организация, которая оказывает услуги по транзиту газа. Это все равно как такси. Вот вы едете в такси, да? А у вас при этом таксист что-то отбирает из ваших карманов дипломата или бумажника. Ситуация аналогична.
Нет, не совсем. То есть аналогично, да, но если пассажир что-то забыл, и неизвестно, какой это был пассажир.
Проблема в том, что такси... пассажир едет в машине. Транзитный газ идет, есть контракт. Пассажир в машине едет, вот при этом таксист сторона... у него что-то отбирает.
Но тогда вы должны были бы сказать, что это был российский газ, который стоил столько для Европы. Вот это тогда понятно. А иначе, действительно, пассажир едет в машине, но в машине еще лежит некий предмет. Непонятно, предмет ли это пассажира, потому что пассажир хранит при этом до определенного момента молчание. А потом говорит, это мое. А это бюстгальтер. Откуда у вас бюстгальтер, если вы мужчина?
Если развивать эту аллегорию, то проблема заключается в том, что таксист не выставляет пассажиру счет. То есть он отказывается заключать с ним соглашение, устный договор, письменный, о том, суть которого сводится к тому, что перевозка стоит столько-то и столько-то, из точки А в точку Б. Вот этих договоренностей нету. И по ходу пьесы таксист начинает присматривать что-то из имущества пассажира, что его интересует, и сразу отбирать.
Почему я сказал,
так не может быть.
Посредники, вот вы сказали, что 5 миллиардов кубометров пропало из баланса «Газпрома». «Газпром» вроде бы Украине ничего не поставляет, да, напрямую. Он продает там «Росукрэнерго». «Росукрэнерго», «Укргазэнерго» и так далее и тому подобное. То есть это проблема уже «Росукрэнерго», наверное, да, если эти 5 миллиардов исчезли. Или же это все-таки российский газ, который идет через Украину транзитом на Запад? Или
я так понял, Ростислав Константинович, что это газ, это не газ, который продает Росукрэнерго предприятиям, это как раз другой какой-то газ, который сам «Газпром» продает нефтегазу.
Меня радует ваша дискуссия. Вы сейчас подойдете сами к той точке, которая является самой интересной. Самое интересное то, что нефтегаз Украины сам отчитывается перед всеми участниками процесса, перед «Газпромом», компанией, которая осуществляет экспорт в Европу, перед «Росукрэнерго», которая тоже осуществляет экспорт в Европу наряду с поставками в Украину.
Тоже странно, кстати, почему, но неважно.
Да. И перед другими, перед всеми владельцами ресурсов газа о том, куда этот газ, собственно, делся. Вот в течение января в газотранспортную систему Украины, то есть под контроль нефтегаза, было передано на взлет порядка 15 миллиардов кубометров. В том числе 1,12 миллиарда для транзита, 1,3-4 миллиарда для Украины. Да? Нефтегаз, по идее, должен отчитаться. Как он этот газ распределил, сколько он передал из газотранспортной системы Украины на Запад, в том числе ресурсы «Газпрома», ресурсы «Росукрэнерго», еще чьи-то ресурсы. Сколько газа он потребил внутри страны, сколько газа закачал в подземное хранилище, сколько газа оттуда изъял и куда распределил то, что изъял. Проблема в том, что нет этой отчетности. И никто не знает, чей газ был потреблен. И отсюда появилась возможность для спекуляций со стороны российской стороны о том, что был потреблен газ российского происхождения. Нефтегаз Украины не в состоянии подать эту отчетность, потому что как только он ее подаст, он сразу признает факт несанкционированного отбора газа. Вот в чем вопрос.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, это вы.
Алло?
Да, здрасте.
Здравствуйте, Гусь Рустальный Николай.
Здрасте, Николай.
Господа, вот вы сейчас провели схему, ну подробнее быть не может. Оказывается, что «Газпром»-то вообще не имеет никакой даже плановой прибыли. 140 Туркмении покупает, 39,5 транспортировка, 179,5 получается оплата Украины. Украина должна заплатить. У «Газпрома» даже плановой прибыли нету. И при всем при этом Тимошенко ваша уже дважды спровоцировала скандал на уровне мира уже. Россию ставят черти чем. Руки она выкручивает, империя, газовые войны. Оказывается, ведь «Газпром» даже не имеет ничего. Вот объясните мне, пожалуйста, и ответьте конкретно. Не следует ли уже властям Украины извиниться за эти публичные оскорбления России в том, что она выкручивает кому-то руки?
Вот это тоже такая вот замечательная у вас, Николай, логика. Вы не хотите, чтобы вам заплатили? Вы хотите, чтобы перед вами... Вот я бы хотел, чтобы мне заплатили, чтобы передо мной извинились. Ответьте, Константин, пожалуйста. Это вы схему это приводили. И действительно не объяснили, как можно поставлять газ, не имея ни доллара прибыли.
Николай, ну, меня трудно отнести к поклонникам Юлии Владимировны Тимошенко. В то же время я хочу сказать, что для «Газпрома» эта операция, по крайней мере, не безинтересна. По двум причинам. Во-первых, «Газпром» получает средства за транспортировку газа по своей территории, в том числе, ну, а также по территории Узбекистана, Казахстана. Я уже не знаю, как эта цифра делится, но общая цифра за три страны составляет $39.50 за 1000 кубометров газа. Безусловно, эта операция приносит «Газпрому» определенную прибыль, я просто не знаю ее размера. Это первое. Второе, за счет того, что через «Газпром» Украина обеспечивается среднеазиатским газом, «Газпрому» удалось высвободить порядка 25 миллиардов кубометров, которые раньше были привязаны к Украине, которые раньше «Газпром» был обязан по межгосударственному соглашению поставлять Украине. Это 25 миллиардов кубометров в год, которые, напомню, поставлялись по цене $50. То, что натворила Тимошенко в предыдущий свой период премьерства в 2005 году, это было больше выгодно России. Она разрушила соглашение, межправительственное соглашение, которое гарантировали Украине 25 миллиардов кубометров российского газа по $50, «Газпром» получил возможность их высвободить и каждый год продавать в Европу по цене $348 за 1000 кубических метров. Поэтому сказать, что она что-то делает хорошее для Украины, я бы тоже затруднился.
Я бы добавил, что все-таки тогда, в 2005 году, у президента были немножко другие полномочия в Украине. Это был действительно президент до конституционной реформы, которая вступила в силу с января 2006-го. И вот возникает вопрос, а почему тогда президент Ющенко не вмешивался в газовый вопрос?
Это риторический вопрос вы задаете, или я хочу, чтобы Константин вам рассказал?
Ну, если он хочет что-то сказать, господин президент, то всегда пожалуйста. Но на самом деле риторический, конечно, потому что сейчас вот президент проявляет чудеса отваги и мужества, ездит в Москву, договаривается. А действительно, а кто мешал в 2005-м это делать?
Президент вынужден это делать в 2008 году, потому что, как раз потому, что он имеет уже горький опыт 2005-го. Действительно, в 2005 году он в процесс этих переговоров украино-российских не вмешивался. И существует целый набор документов, я могу их вам показать. Это распоряжение и отдельное поручение премьер-министра Тимошенко, министра юстиции Зварычу, руководителю Минтопэнерго Украины Ивану Плачкову, руководителю нефтегаза Ивченко, в которых написано, что они должны поехать в Москву и отменить или добиваться отмены там, конкретного четвертого дополнительного соглашения к контракту между нефтегазом Украины и «Газпромом», в котором зафиксирована цена $50 и объем поставки 25 миллиардов кубометров в год. Это действительно директивы Тимошенко, они есть на бумаге, они сохранились. Президент, доверяя Юлии Владимировне тогда и доверяя всему правительственному блоку, ведь нужно вспомнить, что он называл тогдашнее правительство самым лучшим в истории Украины и так далее, это все было. Действительно этот процесс запустил и туда не вмешивался. Потом Тимошенко подала в отставку или лишилась должности в сентябре 2005 года. Контрактная база с Россией была разрушена, и вся эта ситуация догнала президента в конце 2005-го, начале 2006 года. Получив этот опыт, сейчас он не запускает ситуацию так сильно, он вмешивается раньше.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Андрей, Москва. Будьте любезны, поясните, пожалуйста, чисто техническую деталь. Насколько я знаю, Туркмения не имеет прямой границы, все-таки и с Россией тоже. Каким образом вообще Украина может закупать туркменский, предположим, газ, минуя всевозможные соглашения с Казахстаном по транзиту, там, с Узбекистаном и прочее, прочее? И прямой трубы же нету даже через территорию этих стран, и непосредственно туркменский газ как таковой физически поступать на Украину просто не может и куда-нибудь на запад. Поскольку, насколько я понимаю, он идет куда-то в район Сибири, Урала, потребляется там российской энергетикой всевозможной и компенсируется только за счет северного газа добываем. Вот эта техническая деталь, она очень интересна все-таки, но не совсем понятна. Будьте любезны.
Константин.
Андрей, дело в том, что существует две схемы поставок туркменского газа в Украину. Та, которая практикуется ныне, юридически, это контракт между Туркменгазом, продавцом со стороны Туркменистана, и компанией группы «Газпром», ООО «Газпром Экспорт», по которому «Газпром Экспорт» закупает газ на туркменской границе. Дальше «Газпром» имеет агентское соглашение на транспортировку газа с «Узбекгазом», «Казмунайгазом», точнее «Казтрансгазом», с транспортирующими организациями Узбекистана и Казахстана, осуществляет транспортировку газа по территории этих двух стран, а также по территории Российской Федерации до границы с Украиной.
То есть это туркменский газ, который идет по прямой трубе?
Да. Труба существует, она называется Средняя Азия Центр. Ее мощность остаточная, оставшаяся на сегодняшний день, порядка 42 миллиардов кубометров. Из нее есть несколько выходов, в том числе выход на Северный Кавказ и в Закавказье. Но в основном львиная доля из туркменского или среднеазиатского газа, который входит на территорию Российской Федерации, порядка там, 32 миллиардов кубометров из 40. Физически этот газ заходит на территорию Украины. Что касается предыдущей схемы, до 2006 года, до конца 2005, Украина имела прямой контракт на закупку газа с Туркменгазом. Был прямой контракт между Нефтегазом и ГТК Туркменгаз. Нефтегаз Украины закупал газ на границе Туркменистан-Узбекистан, после этого передавал агенту по транспортировке. Им была компания Росукрэнерго, до этого была компания Евралтрансгаз, до этого много лет выполняла функции знаменитой Этера. Эти компании имели агентское соглашение с узбекскими, казахскими и российскими газотранспортными организациями и осуществляли контроль за доставкой этого газа в Украину. То есть, несмотря на то, что прямой границы нет, но документарно и физически туркменский газ в Украину поступает. Более того, я вам скажу, что ему из газотранспортной системы Средняя Азия Центр, кроме Украины, некуда куда деться. Нету куда деться.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите. Да, это вы говорите, пожалуйста. Алло.
Вы меня?
Да, 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 вас. Угу.
Здравствуйте. Виталий, вы знаете, вот интересная вещь. Вот я вас не так часто слушаю, но какие-то к вам умницы приходят. Вот, и почему-то все думают о своем кармане, я прям даже удивляюсь. Вот, ну хоть бы кто подумал, как обустроить.
Так думаю, вот, подумайте, как обустроить или предложите
что-то. Обустроить что?
Что-то не знаю, вот какие умницы не попадаются к вам, к вам все-таки умницы приходят. Вот, и почему-то они не могут наладить ничто, ведь ничего не могут наладить.
Так они же эксперты и журналисты.
Впадают в депрессию.
А что вы хотите обустроить или наладить? Вот, ну, все сразу или по частям?
Не все сразу, но потихоньку как-то. Ну, сначала.
Как нам обустроить Россию? Тут вот предыдущий слушатель призывал Тимошенко к действиям каким-то. Я вот про себя подумал, надо, видимо, чтобы Тимошенко газ России перекрыла.
Взяла вот вентиль. Ну, я же не такой злопыхатель, понимаете, какое дело. Ну, прямо удивляюсь. Каждый начинает думать о своем кармане. Чуть только немножко мозги шевелятся. И все, и он уже думает, как набить карман.
Я понял, да, этот слушатель на самом деле имеет в виду не вас, Юрий, не вас, Константин. Просто имеет в виду, что как только речь идет о политиках, которые приходят к власти, мы сразу начинаем выяснять, что у них есть... Спасибо. Да. Что у них есть финансовые интересы. Вместо того, чтобы поговорить об интересах государства, что было бы логично, конечно. Как вы считаете, может вообще украинская власть, Юрий, это вопрос, мы как журналисты, скажем так, политическому, вообще задуматься о каких-то национальных государственных интересах, когда речь идет об энергетических отношениях? Или там есть всегда возможность создания таких схем, которые вообще позволяют о государстве особо не думать, а зато создавать целую такую генерацию обеспокоенных
схемами? Я три года наблюдаю за украинской властью и все-таки склоняюсь вот к этому мнению, что каждый думает о себе, а не о государстве.
Вне зависимости от политических симпатий.
Да.
Я думаю, что на газовом рынке трагедия Украины заключается в вот этой череде выборов. Бесконечной. С 2004 года у нас прошло в стране сколько? 3-4 тура выборов. Я уже не помню. На самом деле, устранить всякую почву для коррупции, устранить все перекосы в украино-российских газовых отношениях можно только одним способом. Уравняв цену на газ для Украины с ценой на газ других стран, а сделав ее рыночной. Но, к сожалению, ни одна политическая сила Украины, ни партия регионов, ни пропрезидентская наша Украина, ни блок Юлии Тимошенко не в состоянии взять на себя социальную ответственность за столь непопулярный шаг, потому что они опасаются резкого падения своего рейтинга. И в этом проблема. Проблема в чрезмерной политизации украинского общества.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, я Александр Славутский, город Москва.
Да, говорите, Александр.
У меня такой вопрос. Вот товарищи эксперты довольно компетентные, но какой-то разговор идет...
Они господа.
Слишком добрый. И у меня вопрос такой. А пытались ли вы, Виталий, пригласить товарища Ильченко или Бойко, или их заместителей хотя бы? И что они на это ответили?
Ну, во-первых, у меня господин Бойко недавно был в эфире здесь на русской службе в течение часа. Все это тоже... рассказывал, все вопросы я ему задавал, так что да, пытался. Кстати говоря, вот мы как раз виделись с господином Бойко тут на днях в офисе, и я ему напомнил, что когда он у меня был в эфире, как раз в эти минуты в Москве задерживали господина Могилевича. Такое забавное совпадение. Хотя надо заметить, что с момента задержания господина Могилевича, тоже интересная история в российско-украинских энергетических отношениях, не было пока что ни одного доказательства того, что он как-то связан с фирмой «Росукрэнерго». А более того, говорят все, включая и владельцы этой фирмы Дмитрия Фирташа, что он с ней не связан. Это такой тоже странный казус нашей профессиональной деятельности, что все журналисты на Украине и в России всегда писали, что это фирма господина Могилевича. Теперь господин Могилевич сколько времени уже находится в следственном изоляторе, и вообще никто об этом больше не говорит. А все говорят о парфюмерии. Но это вот странная история все-таки.
А вы не допускаете, Виталий, что журналисты могут ошибаться?
Я допускаю, конечно, но почему же все сразу, все скопами? Кстати говоря, я не хочу причислять к журналистам госпожу Тимошенко, потому что она, конечно, написала блестящую статью в Foreign Affairs, по-моему. Но она, тем не менее, тоже сказала, что арест господина Могилевича связан с ее стремлением устранить Росукрэнерго с газового рынка.
Но мы же знаем прекрасно с вами, что эту статью писала не госпожа Тимошенко, дай бог, чтобы она ее хоть почитала. В переводе на русский или украинский, да?
Безусловно, этот текст писали... по отношению к дамам. Вы не хотите быть...
Безусловно, этот текст писали спичрайтеры. Безусловно, спичрайтеры использовали те темы, которые резонансные. А спичрайтер, он и есть спичрайтер. Он не отвечает за то, что это правда или неправда. Это не его компетенция.
Ну, за свои слова господин Могилевич и господин Тимошенко отвечают? Или тоже не отвечают? Вы как-то саркастично настроены, я понял, да.
Я думаю, что вряд ли она отвечает за них, и вряд ли будет. И более того, я не думаю, что на слова госпожи Тимошенко те люди, которых она обвиняет, каким-то образом обращают внимание вообще. Это настолько приелось. Каждое публичное выступление Тимошенко не обходится без поиска ведьм и так далее.
Тут ведь, Юрий, понимаете, в чем проблема на самом деле? Что пока не удастся на публичном уровне выяснить структуру собственности посреднических фирм, мы никогда не будем знать истинных причин конфликта.
Это правда.
Послушайте, на сегодняшний день не до конца выяснена структура собственности компании «Итера», которая находится на рынке уже 15 лет, то отходит от крана газового, то к нему возвращается. Тем не менее, 15 лет компания на рынке существует, и ничего с ней не происходит.
Нет, так с компанией-то ничего не происходит. Просто я что имею в виду? Если бы мы точно знали, какая структура собственности у «Росукрэнерго», какие там фирмы, какие группы лиц, кто с кем связан, если, кстати говоря, насколько я помню, когда было заключено соглашение, которое давало Росэнерго такие преференции, была такая схема предложена, по-моему, в газете «Зеркало недели», но никто никогда не доказал ее подлинности до конца, да? Там были упоминания о самых, я бы так сказал, ответственных фигурах украинской политики или связанных с ответственными фигурами. Если бы мы знали, что это так, то, по крайней мере, можно было бы действительно понять, какого рода интересы преследуются разными группами вне государственных интересов. И тогда понять, вот на основании чего те или иные чиновники, включая президента Ющенко и Путина, премьер-министра Тимошенко и других лиц, делают свои заявления. И какого рода схемы они хотят добиться. А так мы находимся, несмотря на все ваши разъяснения, Константин, в темном лесу.
Я вам скажу вот следующим образом. Росукрэнерго с момента своего создания в июле 2004 года имеет эксклюзивную возможность выкупать у «Газпрома» туркменский газ, уплачивая «Газпрому» комиссию 2%. Любое правительство Украины, Тимошенко, не Тимошенко, может в этом копаться и может Росукрэнерго изгнать. Это право любого правительства. Любое правительство полномочно это сделать, пересмотреть схему поставок. Но изгнав Росукрэнерго, Украина утратит возможность закупать туркменский газ фактически по себестоимости «Газпрома» с комиссией 2%. Выгодно это для страны или нет? Я думаю, что ответы очевидны.
Вы тоже считаете, Юрий, что если бы Украина начала закупать газ по мировой цене, это было бы невыгодно в конечном числе?
Нет, условно. Наоборот, я считаю, что выгодно, потому что дешевый газ развращает. Украинская экономика должна становиться нормальной рыночной экономикой, без всяких подачек, без всяких реликтов старой политики газа в обмен на поцелуи. Потому что поцелуи, наверное, уже закончились, да, а сейчас какие-то лобызания идут или другие какие-то вещи в Кремле происходят или где-то там в офисах «Газпрома». Так что я уже говорил, да, что мне кажется, что Украине выгоднее было бы покупать, по большому счету, по $320 за 1000 кубометров.
Ну, вот это вот самая большая проблема, на самом деле. Вы вот как это сделать, выгодно это или нет, и понятно, что к этому все придут, но...
Хотелось бы прийти попозже.
Да, вот это такой вот момент, хотелось бы прийти попозже, он и есть парализующим для реального развития российско-украинских энергетических отношений. Именно поэтому я боюсь, что нам еще придется к этой теме не раз в этой студии вернуться. Я думаю, что и после президентских выборов будет еще масса событий такого рода, потому что никакие президентские и парламентские выборы не отменяют самого факта необходимости покупать газ, расплачиваться за него и так далее. Я напомню, что гостями наша сегодняшняя программа были президент Центра энергетических исследований Константин Бородин и главный редактор газеты «Экономические известия» Юрий Сверко. Спасибо, господа. Вел программу Виталий Порников, продюсер Игорь Исхаков. Осталось только сказать вам, что где-то через час по московскому времени после новостей в эфир выйдет повтор европейского часа в 2 часа по московскому времени. Его темы. Немецкий певец в маске Петер Лихт. Чешский вклад в «Оскар» 2008. Французское лото. Культура и безумие. Русский европеец Николай Федоров и европейский музыкальный календарь.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».